Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь», и я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и наш постоянный автор и ведущий передачи, так же, как наш доктор и психолог Светлана Георгиевна Шабас. Ну вот сегодня мы встречаемся с батюшкой, но те вопросы, которые сегодня будем рассматривать, Светлана Георгиевна уже озвучила, то есть вот с точки зрения доктора и психолога мы услышали ответ на эти вопросы, но требуется, конечно, слово батюшки. Итак, я напомню, что к нам обращалась Людмила, ей 38 лет, и она говорит: «Моя подруга много ухаживает за собой, ванны, маски, ходит на косметические процедуры, а я считаю, что все это неправильно. Какую внешность Бог дал, с такой и надо жить. Все вокруг то худеют, то куда-то ходят, а нам надо тихо созерцать жизнь. Где покой? В киосках продают журналы с красотками, и девочки с первого класса уже хотят быть красивыми, а это грех. Многие учителя в школах красятся, наряжаются, подают дурной пример детям. Не знаю, куда же мы придем». Батюшка, пожалуйста, ваше слово.
Хочется поблагодарить нашу слушательницу за этот вопрос, потому что эта точка зрения, она нередкая. Особенно сейчас, в пост, когда люди стремятся как-то вот ограничить себя, и вот это ограничение человек ищет в разном, и чаще всего ищет как-то в окружающем. Проходит одна неделя поста, другая неделя поста, вроде я уже смирился, но меня окружают люди, которые никак не могут смириться, которые не постуют, которые ведут себя совершенно не по-постному. И вот это состояние, когда мы замечаем состояние других, опираясь на свое, казалось бы, уже идеальное состояние, это тоже рабочее наше состояние поста. Это состояние прелести, это состояние особого такого одержания грехом. И нужно обратить очень такое пристальное внимание на себя, то есть внимать себе. Ну, давайте по порядку насчет греха. Давайте скажем себе откровенно, так вот предельно, что человеческая природа, она вообще-то после грехопадения греховна изначально. И речь идет даже не о девочках там в первом классе, если мы возьмем новорожденного ребенка, свободен ли он действия греха. Если он свободен, зачем крестим детей в этом самом возрасте? Для того, чтобы грехи в нем не укрепились. Но человек уже носитель греха является по определению, потому что мы наследуем этот грех от грешной, смертной, больной природы наших родителей. Если бы было бы не так, наверное, и не было бы необходимости такой в кресте жертвенном Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И поэтому, ну, желание женское такое, ну, наверное, даже не только с первого класса, наверное, еще раньше проявляется. Хочется выглядеть красивее, подчеркнуть свои какие-то плюсы и скрыть свои минусы. И насколько это греховно, насколько это не греховно, возникает вопрос. Давайте обратимся к Евангелию, именно к тому моменту, когда Господь говорит нам о том, как нужно пост проводить. Как проводят книжники и фарисеи, которые хотят казаться окружающим их людям скорбными, постными. И как нужно человеку истинно проводить пост? Нужно не посыпать себя пылью, не надевать драные одежды, да, не какой-то такой изможденный вид на себя принимать. Нужно надеть свою лучшую одежду, нужно умыть свое лицо, волосы помазать маслом лучшим и быть радостным для того, чтобы получить воздаяние от Отца нашего Небесного, который видит то, что происходит в нас в тайне. Поэтому, если в нас в тайне не происходит этого очищения, то Господь нам явно не воздаст. Если мы и в тайне не смиряемся, и явно осуждаем, тогда в чем наше православие, в чем наше вот это вот смирение? Вот, и поэтому выглядеть аккуратно, выглядеть опрятно, красиво, именно праздничную одежду, подчеркиваю, Господь тот нам рекомендует надеть, и волосы помазать маслом, речь-то идет о чем? О том, что придать себе как раз-таки этот праздничный вид. Зачем волосы мазали маслом? Для того, чтобы они были не какими-то тусклыми, там, больными, там, секущимися, для того, чтобы они выглядели именно как здоровые такие, блестящие, хорошие такие, красивые волосы.
Приятными глазу, да?
Приятными глазу. Естественно, что речь идет не о том, о чем говорит наша радиослушательница, поэтому здесь нужно отделять необходимое и достаточное от излишнего. Если человек начинает служить этому, Конечно, да, это страсть, это грех. Но знаете, люди-то вообще существа греховные. Если мы начнем вот так вот бороться за истребление греха, мы можем легко перейти эту черту. И от неприятия греха мы можем перейти к неприятию вообще человека. Вот это опасная, наверное, черта, потому что, знаете, Господь Иисус Христос грех не терпел, не принимал его. Он пришел на крест для того, чтобы нас освободить от плена этого греха. Но как он относился к человеку? Относился с любовью. Ко всякому ли человеку? Ко всякому человеку. Крест был принесен за какого-то отдельного человека, за какую-то отдельную категорию, за какой-то слой там отдельно взят. Нет, за всех людей, которые погибали в плену греха, Господь принес свою жертву крестную. Поэтому и нам здесь нужно прежде всего уподобляться этой всеохватывающей любви Божией. Да, люди иной раз бывают одержимы этой страстью. Но кто-то вот именно явно это делает, кто-то это тайно делает. Но насчет созерцания жизни, ну, конечно, можно созерцать жизнь. Но и раз трудно созерцать жизнь, когда у тебя там трое детей, или когда у тебя там работа такая, что ты занимаешь какой-то руководящий пост, и тебе нужно нести ответственность, и тебе нужно исполнять долг, и у тебя там под началом, там, не знаю, 2, 3, 10, 20, 30, 200, 30, 240 человек, которые каждый день чего-нибудь умудряются совершить. Вот, и вот с ними нужно содержать себя действительно так вот тщательно, очень так это опрятно. И вот это вот инвектива, эти обвинения в адрес учителей. Наши учителя совершают героические поступки, потому что вместе с тем огромным объемом времени, который отнимает у них работа, они все-таки находят возможности для себя выглядеть опрятно, выглядеть симпатично. Естественно, что ну, можно было бы, конечно, там по-другому как-то вот выглядеть. Может быть, какой-то другой там образ должен быть учителя. Может быть, тот образ учителя, который был у нашей радиослушательницы, он не совпадает с тем образом учителя, который сейчас есть. Но мне кажется, что учитель, он обязан быть на высоте своего призвания, в том числе и внешне. Потому что, ну, в первую очередь, оценка это вот учеников и их родителей. Она начинается с внешности, мы так вот устроены, понимаете, люди. Вот и тоже, дорогая наша радиослушательница, начали именно с внешней оценки. Вы сказали не о том, чему учителя учат в школе, а о том, как они выглядят. Ну и созерцание жизни, ну оно, наверное, доступно в наше время. Не скажу, что в массе, но где-нибудь там в монастыре, наверное, доступно. Видите, для того, чтобы пойти в монастырь и созерцать жизнь, для этого тоже нужно иметь какую-то особую такую конституцию духовную и душевную. Ведь не каждый человек может пойти. Это же не просто место, где мы можем пожить для себя, подобно королю там из фильма, сказки. Пожить для себя в монастыре очень сложно. И все эти проблемы, которые человек встречает в жизни, они в монастыре становятся проблемами вдвойне. Поэтому там тоже созерцание жизни, оно, возможно, очень условно. Ведь жизнь – это не то, что ручеек, который течет. Жизнь – это поток, в котором мы участвуем. Жизнь – это та ткань, которую мы созидаем, делаем. И потом просто созерцать – это невозможно. Для этого нужно ну, определенным образом не жить. Вот, и даже если мы возьмем наших великих святых, ну, мы не можем сказать, что они просто созерцали, ничего не делая. Это не православная точка зрения. Наши святые, они были очень такими активными и деятельными. Может быть, конечно, они там не участвовали, там, подобно там, мудрецам древности, в решении каких-то государственных вопросов, хотя и в этом они тоже принимали участие. Даже отшельники, находящиеся там в пустыне, они вели очень активную жизнь. И жизнь была постоянно насыщена. Не сказать, что эта жизнь была ну, отдых, какое-то расслабление, которого ищут все наши современники и соотечественники в том числе. Мы не расслабление ищем в православии, не просто созерцание, мы ищем жизни. И потом вот здесь, мне кажется, вот укорять людей за то, что они вот такие, ну, бессмысленно. Люди, они были такими, они есть такие, они такими будут. Понимаете? И выбрать Христа или не выбрать Христа, это зависит прежде всего от личного выбора человека. Любовь Господа, она в том и выражается, что Он себя никому не навязывает. Насильно Господь свою любовь никому не вручает, не всучает. Это не какой-нибудь залежалый товар, который нужно любыми способами и методами впарить, что называется. Вот. Только человек, который примет, тот человек, который это оценит, тот, кто пойдет за Господом Богом, зная о том, что он должен заплатить, от чего он должен отказаться, только тот становится истинным причастником. Вот. Ну и Господь как раз-таки нас предостерегает от того, чтобы на этом пути мы не сбились, чтобы мы пошли именно за Господом Богом, который родился как младенец в пещере, а не как там какой-то властитель во дворце. Вот. Он пришел на крест для того, чтобы пострадать за человека, а не кого-то там попросил, чтобы кто-то за него там пострадал. Сын человеческий пришел для того, чтобы послужить, а не для того, чтобы ему послужили. Всем он нам говорил, кто хочет быть главным, пусть всем будет слуга. И поэтому здесь можно, конечно, сетовать о том, что люди такие, а не другие. Можно печалиться по этому поводу, можно злиться на людей по этому поводу. А можно молиться за людей и молиться Господу Богу о том, чтобы Господь дал мне любовь. Даже к этому человеческому роду, даже вот к этим людям, которые вот изначально от рождения себя ведут вот таким вот греховным образом. И самое главное, сейчас идет пост, мы произносим большую часть недели во всех храмах. Очень такую молитву к месту, в ней очень такие хорошие слова. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие недажными. Дух же целомудрия, смиренно мудрее, терпение и любви, даруми рабу твоему или рабе твоей. Ей, Господи, царю, даруми зрите моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Замечательная молитва, замечательные слова. Очень жаль, что мы про нее вспоминаем только Великим постом, иной раз даже Великим постом не вспоминаем. Иной раз даже произнося эти слова, мы произносим как бы такую мантру, не углубляясь в содержание этих слов, не прося, а просто произнося. Вот когда человек вдумается, когда человек произнесет и попросит, вот тогда и будет дано ему. Не просто вот осознание того, что я 2 недели попостовал, а теперь я могу осуждать всех тех, кто не постует. Будет дано как раз так видение, что еще человек до конца не сделал. Потому что вот чаще всего наши остановки на духовном пути, они приводят к таким вот последствиям. Мы начинаем видеть, чем ближние наши согрешили против нас, чем они согрешили против Бога, чем они согрешили против своих ближних. Нужно прежде всего внимать себе, обращать внимание на себя, чем я еще могу послужить Господу Богу, насколько я еще далеко от Господа Бога нахожусь. И как мне, как Господу Богу, можно было приблизиться, используя свой скудный, небольшой арсенал своих духовных средств и возможностей.
Спасибо огромное, батюшка. И еще один вопрос. Это вопрос Натальи, которая обращается вот в большом сокрушении. Сын на грани развода. Отношения с женой обостряются, когда приезжает погостить из области ее мама. Сын ходит в храм, исповедуется, причащается, но не так часто, как его жена и теща. Они упрекают вплоть до того, что сын вчера ночевал у нас дома, то есть у отца и с матерью. Переживаю, говорит Наталья, что их фанатизм разрушит семью, ведь сын тоже верующий, не отказывается от храма. Но идет давление, нетерпимость. К ребенку тоже жесткие требования, ну, например, один мультфильм под контролем в день. Что делать, как помочь, какие слова найти и сыну, и его супруге, и теще, вот как поступить?
Давайте поблагодарим рабу Божию Наталью за заданный вопрос. Ну и начнем с ответов на ее вопросы. Какие слова найти? Господи, сохрани, спаси, управи, утверди, укрепи рабов твоих, сына моего, супругу его. Сели в них любовь друг к другу, взаимопонимание, потому что других слов нет. Вы сейчас можете только помолиться. Если вы приступаете к эту черту, значит, вы участвуете в боях в этих самых, на поле разрушения вот этого брака вашего сына. В принципе, даже вот этот поступок, когда сын у вас заночевал, это уже какой-то такой враждебный шаг по отношению к его семье. Если вы даете, что называется, убежище, таким образом вы принимаете на себя и последствия этого самого поступка. Получается, что не просто с одной стороны там теща с женой, с другой стороны, сын там со свекровью. Гораздо больше, получается, там вот участников этого самого конфликта. И жалко, что Наталья вот этого конфликта в полном таком объеме она не видит. Если ваш сын уже имеет жену, если ваш сын имеет уже свое жилье, если ваш сын имеет своего ребенка, знаете, вот все, что вы можете сделать, это, ну, каким-то образом уставшего там путника приютить, покормить, там, помыть и отправить обратно домой. Потому что это его сражение, это его жизнь, это его брак, это он должен на этом пути отстоять себя, свой брак, свою супругу, своего ребенка. Участвовать, ну, в таких вот, понимаете, отношениях, я, например, чувствую себя немножечко так это вложен в каком-то положении, как участник анекдота про тещу. Вот есть у нас теща, это вот такой пункт преткновения, такая помеха для семейных отношений. Ну, обратим внимание, что есть люди, которые через этот пункт преткновения все-таки как-то переступают и переходят, и созидают свою семью. Некоторые теряют свои семейные отношения, начинают вот искать вот таких объяснений. Вот была теща, вот она была зверь, там, знаете, вот, с ней невозможно ничего было сделать, и поэтому вот это она разрушила нашу семью. То, что вы поддерживаете эту иллюзию, это очень плохо. Это очень плохо. Если супруга не стала за это время союзником своему супругу, это прежде всего возникает вопрос, в чем проблема этих семейных отношений. Проблема семейных отношений не в теще. Теща – это всего лишь катализатор. Поэтому вашему сыну нужно как-то по-другому оценить свои семейные отношения, свою роль в этих семейных отношениях, как отца, как мужа. Вот. И поэтому проще всего обвинить людей в том, что вот они религиозные фанатики, вот они за уши тянут в храм, вот они ожидают того, что будет там каждый день молитва, там, я не знаю, от зари до зари, там, лбом о пол, там, стучание. Нужно слушаться в них, потому что иной раз недовольство мною, как мужем, как отцом, как, я не знаю, мужчиной, в принципе, оно может вливаться в таких вот вторичных формах. Нужно прислушаться к тому, о чем говорят люди. Потому что многие семьи, они умудряются строить свои взаимоотношения даже вот на грани, там, допустим, часть семьи там мусульманская, часть семьи там христианская. И при этом и взаимопослушание какое-то есть, и взаимоуважение там есть, и любовь есть, и семейные отношения какие-то такие вот на зависть всем соседям, что называется. Почему здесь, когда есть такая достаточно большая почва для объединения, для взаимопонимания, для согласия, почему все-таки происходит конфликт? Ну и, понимаете, в любом случае не под силу Натальи разрешить этот конфликт. Еще раз повторяю, что если вы будете создавать иллюзию своего сына, что вот, дескать, да, вот, ты прав, мы тебя поддерживаем, и ты всегда можешь найти убежище от своих проблем у нас, вы просто создаете такую ложную ситуацию. Можно от их проблем убежать, от их проблем можно скрыться, понимаете, что это не мужская позиция. Эти проблемы, если от них убегать и скрываться, они сами по себе не рассасываются, не проходят, они обостряются от этого. Если мужчина убежал, что называется, с поля боя, оставив поле боя своей квартиры, своей семьи за противником, уж извините, что я в таких категориях вам говорю, это означает поражение. Поэтому еще раз повторяю, что может сделать Наталья? Во-первых, помолиться, как мать. Если молитвы не помогают или Господь не слышит, нужно тогда себя спросить, насколько я человек верующий, насколько все я сделал для того, чтобы мои молитвы материнские поддержали моего сына. Потому что раз человек думает, что достаточно раз в месяц прийти в храм, поставить свечку, бросить такую кость Господу Богу. Вот я была в церкви в прошлом месяце, свечку поставила аж за 50 рублей. Не свечка нужна, нужна ваша душа, чтобы она принадлежала Господу Богу. Если вы не принадлежите Господу Богу, ваша молитва не доходит до Господа Бога, не слышна она ему. И сторонний получается человек. И поэтому, прежде всего, обратите внимание на то, как построена ваша молитва. Сходите в храм, поговорите со священником по этому вопросу. Как вам построить свою молитву, как вам построить свою исповедь, как вам построить свою причастие. Во-вторых, что нужно сделать? Нужно сыну объяснить. Сын-то у меня уже взросленький, тебе уже не 16, не 18 лет, ты уже мужчина. кто должен решать свои проблемы сам. Если он не решает свои проблемы, приходит к вам, о чем эта речь говорит? О том, что сын у нас мамин. И когда у сына проблемы, сын бежит к маме, ища поддержки. Так вот, мама, эта поддержка, она точно такой же вот яд для семейных отношений, как позиция тещи одновременно. Вот, и получается, что между двумя там женщинами, это такая классическая ситуация. У нас вот один мужичок такой, средних возможностей, что называется, бьется. Поэтому вместо того, чтобы вот его силы отвлекать на себя, вам нужно как раз-таки его воодушевить на строительство своей семьи, на укрепление согласия с женой, достижение полного взаимопонимания. И прежде всего, вы должны ему сказать о том, что он должен быть в своем доме и хозяином, и мужчиной, и отцом, и мужем, конечно же.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь», отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Я благодарю батюшку за ответы. Я думаю, что всем нам будет вразумление очень полезное в эти дни. Я думаю, что это был, опять же, ответ не только нашим радиослушательницам, которые задавали эти вопросы. Напомню, что мы ждем ваших вопросов по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, наш телефон 8-950-648-77-43. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы отцу Александру Рыкову и Светлане Георгиевне Шабас, нашему доктору и психологу. Спаси Господи, батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да пребудет со всеми нами.